Глава 21. Есть или не есть? Итак, вы прошли 21-дневный процесс, получив великолепное прозрение внутрь себя и твердо знаете, что способны жить на энергии света. Вы осознали, что потребности физического тела в действительности минимальны, и что именно эмоциональное тело требует протокола застолья, тогда как ментальное тело попросту испытывает скуку от недостатка вкусовых ощущений или иного, к чему вы привязаны больше всего. Если вы из числа тех, кого не коснулись эти проблемы, примите мои поздравления. Наслаждайтесь своим путешествием и готовьтесь выйти на следующий уровень. Откажитесь от жидкостей, просто дышите и, пожалуйста, напишите мне о своих прозрениях и обучении, чтобы ваш опыт в этом глубинном эксперименте стал доступен другим. Повторю еще раз. Для меня это путешествие вовсе не о том, есть или не есть. Важно лишь то, какие степени свободы раскрываются нам. Стать господином своих предпочтений, раз и навсегда объяснив своему телу, кто в доме хозяин. Освободить себя от ограничений, веры в то, что есть необходимость питаться, спать, стареть и умирать. Найти в себе смелость исследовать свой неисчерпаемый потенциал. Вот достойная человека задача. Все это о том, как заложить новый шаблон в свою клеточную память, основанный на опыте из первых рук. Неважно, живет ли человек на энергии праны в течение недель, месяцев или лет. Важно то, что тело знает. Раз и навсегда вы позволили этому быть, и оно сохраняет в себе эту память. И чем больше людей освоили это, тем проще для остальных, и в конце концов даже эта ступень становится тривиальной. Быть тем, что мы есть, наше Богом данное право, а вовсе не состояние, доступное исключительно святым минувших дней. В этом достижение своей Христовой сути каждым из нас, эпоха второго пришествия Христа в каждой душе, осознавшей присутствие божественности внутри. Вслед за этим осознанием следует дать позволение божественной искре внутри отныне заботиться обо всех наших нуждах, чтобы мы могли свободно идти по предначертанному жизненному пути. Как только мы позволяем божественности внутри стать полностью проявленной в наших жизнях, можно сознательно приступить к процессу перенастройки образа. Перенастройка образа. Этот термин определяет переключение канала. Путем позитивной перенастройки механизма клеточной памяти раздвинуть завесы линейного времени и перейти к прямому восприятию одномоментности бытия. В статье «Мастерстве разума» в газете «Голос» Авраанис за август-сентябрь 1996 года есть такие слова: «Все дары и таланты вместе с могуществом и опытом посвящений, пройденных в прошлых, настоящих и будущих жизнях, проникают в наше обыденное сознание таким образом, чтобы в полной мере наделить нас могуществом для проявления каждого индивидуального фрагмента божественного плана физической реальности здесь и сейчас. В игре мастеров, названной «Сознательное творение реальности», мы можем буквально переизобрести собственное физическое окружение. Это делается путем перенастройки энергетических полей на их изначальный совершенный ритм. При этом происходит фокусировка индивидуальной клеточной памяти на божественное совершенство, на полное проявление своей божественной природы. Это понимание пришло, когда недавно мне довелось работать в поле людей, пристрастных к вибрации героина. Доктор Дипак Чопра утверждает, что клетки – не что иное, как гнезда хранения памяти прошлых событий. Соответственно, внутри нас находится наше многовековое наследие, хроника всего эмоционального опыта. Сознательно изменяя свои вибрации в медитации или путем перепрограммирования, мы попросту изменяем частоту своего электромагнитного сигнала, делая свою жизнь воистину беспредельной. Если таково наше намерение, мы способны впечатать это осознание в память клеток. Что касается пациента, пристрастного к вибрации героина, ему было сказано, что в медитации он может просить, чтобы память и соответствующий вибрационный опыт принятия героина был перенесен из его клеточной памяти в бодрствующее сознание с помощью эндорфинов мозга. Таким образом, он мог продолжать наслаждаться вкусом наркотика, обращаясь к своей памяти клеток, вместо того, чтобы постоянно подкачивать себя новой дозой. В сочетании с переменой энергетического состояния, изменением бета-волн мозга на альфа- и тета-ритмы, эта медитация позволяет перепрограммировать память клеток и привести к освобождению от наркотической зависимости и от многих других. Подобным же образом можно достичь измененного состояния сознания посредством техник связанного сознательного дыхания и в медитативном состоянии проникнуть в глубинные слои своей памяти, чтобы буквально переконструировать себя. Эту практику можно начать с призывания памяти дней, проведенных как жрец или жрица во времена Лемурии, жрец или жрица во времена Атлантиды, жрец или жрица в Египте, жрец или жрица в Авалоне в друидские времена, как жрец или жрица в древние времена. Вы можете вызвать в себе память обучения в храмах целительства, музыки и искусства, кристаллических полостях земли и всего, что связано с бытием богини земли, то, как вы были монахом или цыганом. Представьте себя еще раз, обитающего в тех временах в полноте силы, могущества и мастерства. Почувствуйте поток энергии, возвращаемый этой памятью в ваше эмоциональное тело, по мере того, как она извлекает из хранилища клеточной памяти ваши оперативные файлы бодрствующего сознания. Визуализируйте свое физическое тело, гордо стоящее в полноте мастерства, высокое и мускулистое, или маленькое и утонченное по вашему желанию. Каким бы оно ни было, позвольте ему предстать перед вашим мысленным взором и пошлите ему благословение сердца. Удерживайте любой образ, от которого ваше сердце раскрывается и поет свою первозданную песню. Перенастройка образа – ничто иное, как переформулирование себя на клеточном уровне, без необходимости боли и расплаты под ножом хирурга или на койке психотерапевта. Недавно я с удовольствием повстречалась с Райсом Хартом, натуропатом из Брисбена, любящим имитировать голос Элвиса Паваротти в кругу друзей, который известен своими исследованиями и успешной практикой отращивания недостающих конечностей. Немногим пока известно, что при потере конечности в теле остается ее эфирная матрица, так что возможно отрастить ее вновь, проявляя власть разума над материей. То же самое с памятью клеток. Мы несем в себе всю память того, как были успешны, талантливы и превосходны во многих аспектах бытия в течение множества жизней. Итак, перенастройка образа – ничто иное, как сознательный выбор совершенных образов из безбрежного запаса клеточной памяти, чтобы возродить тот образ физического, эмоционального и физического себя, который желателен для нас в настоящий момент. Мастер, обитающий в нашем физическом теле, повелевает, чтобы разум окончательно взял власть над материей и повел нас к полному проявлению мастерства бытия на физическом плане. Представьте, что отныне для вас достижимо все, чем вы пожелаете быть. Все, что отражается в чистом зеркале вашего ума, не более чем образ того, что уже есть внутри, что было и будет всегда. Это подобно пиршеству шведского стола, где творец, вы сами, выбирая то, что вам по вкусу из всех своих прежних жизней, зная, все, на чем мы фокусируемся, неизбежно произойдет. Согласно вселенскому закону, как мы представляем себе, так и будет. Возможно, вам принесет пользу следующая инструкция. Я повелеваю, чтобы отныне мои четыре низших тела – физическое, эмоциональное, ментальное и духовное – полностью проявляли себя в данной физической реальности в совершенном образе божественных качеств моего присутствия «Я есмь» – моей божественной сути. Бесконечное многообразие. Многообразие – естественный аспект эволюции, верный спутник процесса перенастройки образа. Успешная перенастройка образа самого себя, сопровождаемая очевидными физическими и эмоциональными переменами, ведет к тому, что человек осознает свою способность проявлять в каждый момент любой из бесконечного множества образов и аспектов, которыми он обладает, в каждый текущий момент. К примеру, я знаю, что существует такой аспект меня, который по праву можно назвать сильным, хорошо настроенным и изящным. Я чувствую, что это и есть я, заботящаяся должным образом о своем теле. Но существует еще один аспект меня, который можно назвать трудоголиком, не заботящимся о надлежащем отдыхе и упражнениях. Порой после нескольких перегруженных недель я чувствую себя более усталой, беспокойной и менее энергичной, чем всегда. Когда это чувство приходит ко мне, все, что нужно сделать, это отдать себе команду, вновь стать женщиной-воином, сильной и потянутой, почувствовать это всем своим существом, и действительно быть ею. При этом энергия стремительно поднимается во мне, и я вновь ощущаю предельно наполненное состояние вдохновения. Действительно, наши клетки способны отпускать из себя любой аспект нас самих, если им это надлежащим образом повелеть. Я могу запрограммировать себя быть любой, предельной или беспредельной, сильной или слабой, энергичной или вялой. Физическое тело мгновенно реагирует на каждую мою мысленную команду. Это подобно перемене формы, практикуемой каждым истинным шаманом. Мы можем также заказывать для себя личины для исполнения различных ролей. К примеру, можно призвать себе образ героя-любовника, если вы желаете испытать силу возвышенной любви, воина и шамана для воздействия на свою физическую реальность и обретения радости бытия, целителя или служителя высшей идеи. Вам доступна любая роль, которую вы пожелаете сыграть. Просто призовите эту энергию к себе и будьте настроены на нее в каждый текущий момент. Благодаря настройке на множественность вы можете также освоить искусство расщепления своих энергетических полей и, к примеру, посылать свое «Я» целителя воина-шамана в другие реальности, не переставая при этом исполнять свою повседневную роль. Сознательное расщепление энергии силы сфокусированного намерения позволит вам научиться биолокации, нахождению действий во многих местах и во множественных временах одновременно. Трансмутация. Продолжение пранического путешествия. Дополнение от октября 1997 года. Интересно наблюдать, как определенные жизненные аспекты человека, раскрывшего свое предназначение, начинают действительно процветать. 4 года назад начал свое сознательное путешествие пранического питания, и я не имела ни малейшего представления о том, что вскоре буду помогать прорастать небольшому, но мощному движению преобразования западной культуры. Тогда мое исследование было для меня лишь персональной ступенью к внутреннему очищению и росту. Однако теперь это движение хорошо укоренилось в Новой Зеландии и Австралии, а также в нью-йорк-джерских кругах Азии, Европы и США. Чтобы придать этой информации максимальную ясность и сфокусированность, я последовал побуждению написать эту книгу. Во время работы над ней меня не покидало чувство, что способность получать поддержку от божественной искры внутри гораздо более цивилизованный образ жизни, чем тот, к которому мы привыкли. Я уверен, что в недалеком будущем он станет обыденностью для всех, кто стремится к более чистому и утонченному образу жизни. Фокус данной главы можно определить так. И что же дальше? Доказав самим себе, что способны полностью перейти на питание праной и избавлены от необходимости принимать привычную пищу, к чему вследствие этого готовы мы перейти? Глобальное человеческое сообщество энергетически в полной мере поддерживает культуру застолья и эмоциональную зависимость от нее. Юная поросль приверженцев праны еще недостаточно сильна, чтобы противостоять поветрию под названием «Макдональдс». Однако вернемся к повседневным реалиям участвующих сторон. Наши исследования и практика показывают, что большинство прошедших 21-дневный процесс рано или поздно возвращается к легкому режиму питания, по крайней мере в рамках социального общения, а по большей части ради наслаждения вкусом еды. Лично я, после 2 лет, проведенных на редких чашках бульона и не более 3 стаканов жидкости в день, исключив прием каких-либо витаминов и минералов, вплотную приблизилась к новой игре – раскрытие таинства трансмутации. Поводом к этому стал тот факт, что, приняв решение для более гладкого общения с друзьями, позволить себе чашечку кофе и буквально крошку творожной запеканки, я была наказана острейшими болями в желудке. Для моего тела, достигшего к тому времени значительной степени чистоты, это было похоже на химическую атаку. Я поняла, что стою перед выбором – либо никогда не брать в рот ничего столь же токсичного, как запеканка, либо освоить великое искусство трансмутации. Я выбрала второе, опустившись в магическое путешествие изменения вибраций принимаемой субстанции таким образом, чтобы они совершенным образом сочетались с моими. Кофе и запеканка внезапно стали весьма заманчивыми для меня. Отпустив от себя раз и навсегда мысль о пригодности и питательности вкушаемых мною веществ, я твердо знала, что лишь прана питает меня. Я сфокусировалась на своих вкусовых ощущениях и соответствующих превращениях вкушаемой мною пищи. Интересно, что людям нравится определенная пища, даже если она считается вредной. Ее рекомендуют употреблять понемногу. Принимая небольшие количества живой пищи, тело прекрасно справляется с содержащимися в них токсинами, выводя их через кишечник обычным путем. При рассмотрении этой проблемы важно базовое понимание, что человеческий разум ежедневно творит свое физическое тело путем выбора между качественными и токсичными режимами мышления, чувствования и питания. Ядовитое мышление и чувствование буквально не оставляют другого выбора, кроме пристрастия к ядовитому питанию. Вознесенные мастера, руководящие моим праническим путешествием, сообщают, что многие работники света сохраняют прекрасное здоровье лишь по единственной причине. Они верят, что прием сбалансированной пищи, необходимых добавок и комплекс упражнений действительно укрепят их здоровье. Так и происходит. Но что является истинной причиной этому? Их нерушимая вера или реальные достоинства принимаемой ими пищи? Мои исследования показывают, что причина этого их ожидания. Им неизвестны многие истории об индийских йогах, принимавших яды и трансмутировавших их в организме без вреда для себя. Человеческий разум столь могуч, что способен привлекать и удерживать мириады реальностей. В своей книге «Природа реальности» доктор Дипак Чопра пишет: «Человеческое тело – физическая машина, почему-то научившаяся думать, что просто танец молекул творит эпифеномен сознания, мысли, чувства и эмоции, а также желания, концепции, идеи, философии, догмы, религии. Каким-то образом эти молекулы двигаются вокруг, и мы получаем, к примеру, феномен мысли. Итак, все, что есть, это физические машины, научившиеся мыслить определенным образом. Возможно, на другом уровне существовала чистая мысль, создавшая это тело как носитель определенного аспекта своего сознания. Если это так, то, несомненно, она же предусмотрела возможность его самоисцеления, переналадки, изменения собственного образа и надлежащей поддержки. Наука доказывает, что наши тела состоят из миллиардов клеток, определенным образом соединенных между собой. Даже самые костные сторонники традиции начинают постепенно признавать взаимосвязь разума и тела. Доктор Дипак Чопра продолжает в той же главе. Мы уже научились рассматривать человеческое тело как нечто несовершенное, динамический пучок энергии, информации, интеллекта, постоянно обновляющего себя благодаря взаимосвязи с более объемлющим полем энергии, информации, интеллекта, которое мы называем Вселенной. В основе своей движения сознания, направленное на выражение себя, проявляется в таких процессах, как принятие пищи, дыхание, пищеварение, обмен веществ и выделение. Таким образом, непредвзято рассматривая эти действия сознания, мы способны увидеть, с какой легкостью, совершенно без усилий, человек способен изменять свое тело и фактически делает это постоянно. Согласно тому, что говорит Дипак, с каждым циклом дыхания мы пропускаем через себя 10 в 22 степени атомов. Человек находится в постоянном энергообмене с окружающей средой, и все, что он порождает, напрямую взаимосвязано с его осознанностью и намерением. Квадриллион атомов за 3 недели. Такое число проходит сквозь тело каждого живого существа на этой планете. Каждый из нас вдыхает и выдыхает, и 98% атомов тела заменяются ежегодно. И хотя жизнь физического тела гораздо короче памяти клеток, именно клеточная база данных, звуковые волны эмоционального тела и цветовые лучи ментального определяют, какова тенденция наших клеток – регенерация либо дегенерация. Дипак продолжает. Ученые начинают догадываться, что не мысли являются собой порождением молекул, но наоборот. Молекулы структурируются благодаря флуктуациям информации в бесконечном информационном поле сознания. Таким образом, сознание – феномен, тогда как материя – эпифеномен, его порождение. Сознание непрерывно занято тем, что воспринимает, правит и конструирует. Таким путем оно проявляет себя как механизм управления физической материей, в конечном счете становясь ею. Когда мысли творят молекулы, называемые нейропептидами, они буквально передаются химическим путем – от ментального тела к эмоциональному и физическому. Но есть и более прямой путь – от ментального тела к физическому, называемый трансмутацией. Иммунная клетка, как часть циркуляторной нервной системы, запрограммирована на то, чтобы распознавать болезни и канцерогены и уничтожать их. Нейропептидные рецепторы расположены по всему телу. Химические сигналы, передаваемые от них, не что иное, как внутренний язык тела, позволяющий воспринимать и интерпретировать мысленные сигналы – позитивные и негативные, ограничивающие и беспредельные. Полностью осознав этот факт, мы уже на пути к тому, чтобы стать подлинными хозяевами своего тела. Ведь тот образ, согласно которому сконструирован наш телесный носитель, определяет способность разума трансмутировать, преобразовывать, исцелять и даже творить новую форму физического тела. Мы ограничены лишь в той мере, насколько сами верим в это. Так что прежде чем поборники привычной системы питания дадут привычную негативную реакцию на мои предложения, прошу их понять, что до прохождения 21-дневного процесса я была вегетарианкой в течение 20 лет. Регулярная практика медитации и физических упражнений помогли мне развить взаимосвязь между духом, разумом и телом. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы выразить свою радость по поводу строго научной поддержки со стороны теории нейропептидов. Даже наш желудочно-кишечный инстинкт, в частности слюноотделение, обязан своим происхождением тому факту, что желудок, благодаря механизму нейропептидов, производит те же химические вещества, что и мыслящий мозг. Таким образом, мысль вызывает появление химических реагентов, передаваемых посредством нейропептидов в соответствующие рецепторы каждого органа. В этом научный базис реальности самоисцеления отдельного органа, как и организма в целом. Поскольку сознание различных органов, к счастью, не развили в себе способность к сомнению, они попросту исполняют все, что им велят, не задумываясь о возможности или невозможности сделать это. Так, чудо внезапного исцеления, очевидно, инициируется сильной волей, направленной на выживание. Воздействуя на клетки через нейропептиды, она включает процесс самоисцеления. Согласно утверждению Дипака, все, что наука способна открыть, это тот факт, что клетка способна мыслить, а также то, что она химически и электромагнитно взаимосвязана с каждой другой клеткой тела. Наиболее сильные исцеляющие агенты, вырабатываемые в человеческом теле и поддерживающие функции иммунной системы – интерлеукины и интерфероны, порождаемые такой вибрацией эмоционального тела, как радость. Напротив, испытывая страх и панику, человек повышает в своем теле уровень адреналина, что разрушительно действует на его иммунную систему. Попросту говоря, ментальное тело реагирует на избираемые им события реальности, включая механизмы эмоционального отклика, тип и глубина которого определяют химическую реакцию организма посредством нейропептидов и рецепторов. Так мы сами творим себя, свою гармонию, здоровье, либо невзгоды и болезнь. Мне нравится аналогия между поведением физического тела и реакциями собаки. В обоих случаях вначале следует приручить объект, завязать с ним дружбу и увидеть в нем помощника для более глубокого проникновения в сферу физической реальности. Установив взаимосвязь с сознанием, присущим собственному физическому телу собаки, можно составить программу создания взаимовыгодных отношений. К примеру, установив понятную для него систему команд, вы достигаете такого уровня взаимодействия и доверия, которое позволит вам обоим существенно повысить уровень радости в вашей жизни. Обучая свою собаку, физическое тело, сознательному исполнению все новых команд, таких как праническое питание и трансмутация, вы расширяете его доступ к более эволюционным шаблонам поведения, качественно повышая уровень своих привычек. За последние 2 года я приучила свое физическое тело спать не более 2-3 часов в день, вместо прежних 8-10 часов, а также раз в неделю или даже чаще выносить вкушение тех достаточно токсичных для него лакомств, которые мне нравится пробовать, оставляя за рамками рассмотрения их питательность. Убедившись, что мой организм способен питаться чистой праной, вполне справляясь с некоторой дозой привносимой токсичности, как показала пройденная мной программа медицинского обследования, я интуитивно почувствовал, что пора дать своей телесной собаке некоторый отдых от напряженной программы тренировок. Отныне я намеренно проявлять о нем нежную заботу, к примеру, немного больше отдыхать и на светских приемах избавить его от таких малоприемлемых для него компонентов, как кофе. Те из сторонников питания праной, которые кладут что-нибудь в рот, примерно раз в неделю развили достаточно тонкую, щадящую систему избавления своего организма от ненужных веществ. Они могут либо сознательно перейти на прием натуральных, несущих здоровье продуктов, либо избрать игру в трансмутацию. Оба этих подхода ведут к раскрытию внутренних творческих сил, помогающих распознать беспредельность нашего бытия. Как сказал немецкий философ Ницше, мы живем, полагая, что мыслим, однако с той же степенью уверенности можно предположить, что нечто мыслит нами.